Здравствуйте, дорогие друзья. И вы здравствуйте особенно, дорогие дети. Значит, меня зовут Дмитрий Быков. Так вы можете ко мне, собственно, обращаться. Тема нашей сегодняшней лекции звучит крайне амбициозно. Если переводить это на обычный язык, мы собираемся поговорить о том, как сделать, чтобы в России была культура. Официально тема этой лекции объявлена как «Советские 70-е». Видимо, потому что советские 70-е, ну, как мне представляется, последнее время, когда в России была культура собственного производства. Когда эта культура была, во-первых, автономна, абсолютно независима или в минимальной степени зависима от мирового контекста, и, во-вторых, когда она была делом миллионов, когда она реально интересовала всех, когда люди ожидали каждого нового проекта главных режиссеров, новой постановки главных театров, нового журнального номера с таким нетерпением, как будто это касалось непосредственно их жизни. И это так, скорее всего, и было. Вообще, должен я вам сразу сказать, что в российской истории чередуются два вида эпох. Одни плодотворные, вторые интересные. Плохих периодов у нас не бывает вообще. Так что было и неплодотворно, и неинтересно. Весь мир до сих пор, как показывают читательские опросы, с наибольшим интересом читает на три темы. Вы уже, я думаю, заметили давно мою учительскую привычку разбивать все на пункты, но так оно проще записывается. Весь мир с наибольшим интересом читает о зверствах гитлеровцев, о советском терроре и о священной истории. О священной истории, потому что это имеет непосредственное касательство к бессмертию души, к возникновению мировых религий. О гитлеровских делах, потому что о зверствах почему-то всегда читать очень интересно. И о сталинизме, потому что сталинизм, ну, как такой, что ли, более человечный, более рациональный вариант тоталитаризма, менее мистический и так далее, дает возможность каждому подставить себя на место тогдашнего гражданина. А что бы делал я? А вот я бы, например, голосовал на партсобрании за исключение лучшего друга. Я бы отрекался от родителей или нет? Это очень интересно. Представить себя доктором Менгеле в концлагере трудно, это нужно все-таки какое-то особое устройство психики. А вот представить себя, например, комсомольским секретарем в 1938 году очень легко. И мы сегодня убеждаемся, что масса народу с радостью примеряет на себя эту роль. Слава богу, это пока еще не очень востребовано, но до того ли доживем. Так вот, интересные эпохи – это эпохи зверств, зажимов, тоталитаризма, всегда очень щелястого, потому что Россия вообще щеляста. Про это интересно читать. Но это в творческом отношении неплодотворно, потому что в науке, например, это приводит к торжеству Лысенко, в литературе к торжеству романов, удостоенных сталинской премии, из которых два хороших, а 22 плохих, допустим. В поэзии к обилию от и лозунгов, а вообще в духовной жизни к радикальному обнищанию. Конечно, при Сталине могут появиться шедевры подпольной литературы, такие, например, как «Мастер и Маргарита». Но вот такие тексты, как, скажем, «Доктор Живаго», при Сталине появиться не могут. Они при Сталине пишутся, а заканчиваются они вот на этом невероятном выдохе свободы после Сталина. И вообще тоталитаризм для культуры, для науки, для общественного сознания неблагоприятен. Это время спячки. А есть эпохи плодотворные. И вот самое интересное, вообще говоря, это вывести закономерности, при которых российская жизнь становится плодотворной. Это очень сложно, потому что вот такой науки, как русоведение, россиология, ее на самом деле не существует. Потому что начнешь говорить что-то критическое, это сразу русофобия. Начнешь серьезно исследовать процессы, это сразу неприятные аналогии с сегодняшним днем. У нас какой-то стоит блок на самопознание. Вот главная книга одного русского мыслителя, его духовная автобиография, так и называлась «Самопознание». Кто был этот мыслитель? Чья главная книга называется «Самопознание»? Плохо, дети. Бердяев. Так вот, самопознание почему-то в России блокировано. И мы до сих пор боимся почему-то себе ответить на наиболее фундаментальные вопросы русской истории. Я рискну сказать, что самые интересные эпохи в России – это не оттепели. Вы знаете, что русская история, она имеет такой четырехтактный цикл. После того, как я это выдумал, об этом только ленивый не говорит. Это революция, заморозок, оттепель и застой. Ну, все так или иначе писали о том, что русская история циклична. Просто этапы этого цикла все выделяют по-разному. Так вот, После революции наступает, как правило, заморозка, когда все внешние лозунги сохраняются, как ленинизм при Сталине, а происходит все на самом деле наоборот. Потом приходит оттепель. А потом, после оттепели, приходит самый интересный период. Это период маразма. Застоя, который на самом деле сочетает в себе три главных фактора. Вот эти три главных фактора вы мне сейчас назовете. Я вообще, читая лекции в Штатах, я пришел к поразительному выводу. Лучший способ читать лекцию – это как Том Сойер красил забор. Заставить студентов рассказать все самим. Вопрос в том, чтобы правильно поставить вопрос. Да? Помните, как у Шекли сказано, для того, чтобы поставить правильный вопрос, нужно, что нужно? Знать большую часть ответа. Так вот, мы будем сейчас ставить правильные вопросы. Три основополагающих черты культуры в застой. Застой, как известно, дает России самый большой культурный всплеск. Мы сейчас поговорим, какие типологически культурные всплески у нас этому сопутствовали. Давайте. Эпоха реакции. Реакции на незаконченные реформы. Да? Какие три главные черты? Это, может быть, вы назовете совсем не те черты, которые я имею в виду. Ну, давайте. Но только говорите, потому что у нас не так много времени. Да.
Но это может быть публикация той литературы, которая раньше не могла выйти в печать.
Это черта оттепели, когда возвращаются забытые имена, когда печатаются произведения социального реализма, когда залпом выстреливают отцы и дети, и что делать, это черта оттепели. Нас интересует застой, да.
Да, мне кажется, в стилевом отношении это именно расцвет метафоры. В глобальном смысле я имею в виду.
Ну, прикровенности, скрытности определенной, да, эзоповые речи, да. Поэтому прежде всего это литература и вообще культура подцензурная. Это первый и совершенно верно вами названный этап. Что соответствует обычно? Какие требования соответствуют подцензурной литературе? Какой жанр в ней самый распространенный? Вы сказали метафора, да?
Сатирический жанр.
Сатирический жанр характерен для оттепели. Это должна быть такая сатира, чтобы, как у Салтыкова-Щедрина, потом три поколения расшифровывали, что старик имел в виду. Понимаете, в истории одного города, да, есть сатира, безусловно. Но в этой сатире, кстати, эта сатира еще вполне оттепельная, 60-е годы, но и то там очень мало понятно. Попробуйте расшифровать фразу Щедрина: путь из глупого в умнов идет через Буянов. Как это понять? Что сказано в этой фразе? Поумнение нации, возможно, через бунт. Понятно, да? Вот. Но эта литература все-таки 60-х годов, потому что 70-е нашего автора уже взяли бы, как вы понимаете, за шиворот. Да? Значит, что же характерно? Какой главный жанр у прикровенной, у подцензурной литературы? Сказка, или, шире говоря, начинается на «п». Притча, конечно, притчевой жанр. И это становится главным жанром литературы и кинематографа, когда сказано очень многое в предельно герметичной форме. Ну, вспомните такие фильмы, которые сопровождали советский застой, как «Покаяние» притчу или «Древо желания», которые снимались вполне легально на Грузии-фильме. И, между прочим, «Покаяние» делалось в 83-84 годах, еще при глухом застое. Да? Вспомним «Парад планет» Абдрашитова и Миндадзе, замечательную притчу. Да? Вспомним притчевые песни, ну, которые так и назывались, «Притча Галича», например, и так далее. Это первое. Это литература подцензурная, прикровенная, поэтому многозначная и тщательно зашифрованная. Ну, как кинематограф Тарковского, например. Достаточно герметичный, да? Вторая черта культуры застоя. Очень важная. Это происходит после всплеска надежд. И поэтому что характерно для этой культуры?
Мечтательность, скорее
мечтательность.
Всего.
Мечтательность. Вот, конечно, как только у вас случился в жизни какой-то облом, так вы начинаете мечтать. Это надо быть человеком с очень здоровой психикой, чтобы мечтать после облома. Подождите, да.
Разочарование. Но...
Разочарование. Это культура разочарования. Да? Поэтому это, во-первых, культура в достаточной степени депрессивная. Во-вторых, это культура, лишенная иллюзий. Как говорил о себе Андрей Арсеньевич Тарковский, я рыба глубоководная. Глубоководная рыба – это рыба, привыкшая к большим давлениям. Она совершенно не рассчитывает на то, что она всплывет, высунет морду, и все зааплодируют. Напротив, она уходит как можно глубже. Вот культура оттепели – это рыба летучая. Она всплескивает, летает, показывает себя. Ну, потом ее берут за жабры, и она понимает, что ей надо находиться на глубокой воде. Поэтому эта культура не просто разочарованная, не просто депрессивная. Я бы рискнул сказать, вот это сложная довольно эмоция, понимаете? Но вот вообразите себе, у вас наверняка в жизни бывали такие ситуации, что вы из отпуска возвращаетесь в собственную квартиру, в которой все еще царит бардак от ваших быстрых сборов, да? За окном дождь, завтра или послезавтра, в лучшем случае, на работу. И при этом вы понимаете, да, а кот, за которым присматривали соседи, успел уничтожить все, до чего мог дотянуться. С каким чувством вы на это смотрите? Первое чувство, конечно, ужас и разочарование, особенно если вспомнить, как было хорошо на курорте. Но второе чувство – это вот то, о чем Достоевский говорил в «Записках из подполья». Это сок наслаждения, извлекаемый из ситуации унижения. Понимаете, да? Какая-то радость есть в том, чтобы плюхнуть в родную стихию, ощутить себя опять среди всего этого даже не скажу чего. И чем грязнее в этот момент квартира, тем она как-то роднее. И даже многие очень в этот момент себе говорят, да ну, этот юг с его солнцем, да это Ницца, эти поверхностные, легковесные, торговые люди юга. Вот мрачная, дождливая депрессия. А если у вас еще и крыша протекает при этом, то вы просто попали в ситуацию экзистенциального совпадения. Понимаете, вот резонанс с вашей душой произошел, да? И вот я вам должен сказать, что ситуация застойного разочарования в каком-то смысле – это ситуация счастья. О да, у нас опять не получилось. Так может быть, нам и не надо. Может быть, это и есть сермяга. Вот этот быт, эта грязь, эта пыль, этот кот – все это может быть и есть то, для чего я рожден. Американец бы здесь, конечно, давно умер, но это потому, что американец и не довел бы квартиру до такого состояния. Да? А мы могли, это наше. Так что это ситуация, которую Блок, точнее всего, обозначил как радость страдания. Это страдальческая радость возвращения к своей идентичности. Да? Или то, о чем русский народ прекрасно говорит в пословице, мимо попы не сядешь. Да? Она твоя, она всегда с тобой. Что нам важно в этой ситуации? Что эта ситуация именно возвращение к своей identity. Вот то, о чем написал главный, наверное, пророк русских застоев, лучший летописец этого времени, Дмитрий Сергеевич Мережковский, любимый мой писатель, который говорит, у других народов реакция – это реакция на что-то. В России это наше естественное состояние, это наша плоть и кость, это основа нашей жизни. Мы живем в реакции. Для нас, наоборот, революция – это что-то судорожное, патологическое. А, ну, как курорт, да? А вот возвращение к своей identity – это всегда до некоторой степени восторг. И я рискну сказать ребятам, что, как это ни парадоксально прозвучит, но застои в русской культуре всегда оказываются радостнее и плодотворнее, ну, эстетически, я бы сказал, привлекательнее, чем периоды оттепели. Оттепель – это надежды. Это слишком быстрые, необоснованные реакции. А застой – это выстоявшее, да, проверенное временем вино. Сравните, что пишет русская литература в 60-е годы 19 века и что в 70-е. Ведь 70-е годы – это бесы Достоевского, безусловно, эстетически самое совершенное его произведение, 1872 год. Ну и, кстати говоря, и «Братья Карамазовы» – тоже очень типичная книга для застоев. «Подросток» – вещь слабая, не будем о ней говорить, но уж, конечно, «Карамазовы» – это, хотя, дай бог каждому такой слабости, но, тем не менее, «Карамазовы» – это роман застоя типичный, да? Это «Гончаровский обрыв», это, ну, и вот есть типично оттепельная вещь – Обломов, типично застойная вещь – обрыв, когда Обломов с наслаждением плюхается не просто на родной диван, а плюхается с обрыва, понимаете, и доходит в этом идентичность. Я уж не говорю о том, что лучший роман Толстого, может быть, лучший роман всех времен и народов – «Анна Каренина». Вещь гораздо более совершенная и зашифрованная в каком-то смысле по фабуле, по намекам, да, по композиции. Очень герметичная тоже вещь. Это 1878 год. Он ее писал с 73-го. Суть квинтэссенции 70-х вся выражена там. Россия попыталась уйти от Каренина, и ничего не вышло. Легла под поезд, под круговое свое историческое движение. Политическая метафора считывается элементарно. И есть третья, очень существенная черта застоев. Ее вы мне назовете с особенной легкостью. Сразу предупреждаю, что речь идет о взаимодействии России с внешним миром. Ну, чего, чего?
Империализм, да, какой-то.
Что?
Ну, да, все враги вокруг.
Все Кстати, а может мне кто-нибудь привести вот пример абсолютно точно, да, когда вот в России в 70-е годы 19 века четко зазвучала мысль, что все враги, а мы защищаем братьев. Мы вот едем защищать братьев. Это финал Анны Карениной. Что там происходит? Балканская война. Помните, когда старый князь, отец Кити и Долли, говорит, ну что такое вообще, еще 2 года назад они не были братьями, и никто про них не вспоминал, а теперь они братья, и все только про них говорят. Это что такое, да? Вот эта страшная сатирическая глава, когда в добровольцы едут главным образом те, кто спился или проигрался в карты. И это то, из-за чего Катков отказался печатать 8-ю часть Анны Карениной. Она вышла отдельно. Так вот, в чем проблема? В это время не то, чтобы все враги, но это время полуизоляции. Ну, разумеется, все продолжают ездить за границу. Я вам больше скажу. 72-й год – это год встречи Брежнева и Никсона. Это относительная, в общем, я не скажу открытость, но разрядка, как это тогда называлось. Тогда была такая формула «разрядка международной напряженности». Да? Но, как мы понимаем, разрядкой обычно в книгах, скажем, сексологов называется оргазм, такой, да, как разрядка предшествующего психического напряжения. Можно сказать, что в 70-е годы в отношениях России и Америки как раз наблюдается некоторый оргазм, который выразился, простите за эротическую коннотацию, в прямой стыковке «Союза» и «Аполлона» в 1975 году. «Союз», «Аполлон» — апофеоз космической дружбы с нашей стороны. Леонов, с них, насколько я помню, Армстронг, человек с Луны. Но в чем же, собственно, проблема? Это тоже любовь и радость на почве полного твердого признания взаимной чужеродности. Ну, строго говоря, как на разнице полов в большинстве случаев основанный любовный контакт. Потому что это признание своей абсолютной и окончательной разности. Мы никогда не будем друзьями, но мы можем взаимодействовать. В космосе, в разряд, в мире и так далее. И я вам скажу честно, ну, даже из своего, собственного, небогатого любовного опыта, что чем отчетливее вы с человеком понимаете, что вы с ним разные, совсем разные, чем меньше вы пытаетесь переделать друг друга, тем, как правило, лучше все получается с любовью. Тем больше вы друг друга любите, потому что это ситуация некоторой независимости. И вот то же самое наблюдается в России и Европе в 70-е годы 19 века. То есть, понимаете, вот, скажу страшную вещь. Россия лучше взаимодействует с миром в формате «да-нет», в формате «враг-друг», да, нежели в формате «обнимитесь миллионы, слейтесь в радости одной». Мы очень разные, и мы должны это понимать. Вот, например, 61-й год, да, это год, как правило, наибольшего пика расхождений, ну, скажем, Карибский кризис. Да, ведь это только Кеннеди с Хрущевым по прямому проводу поговорили и спасли мир от ядерной войны. Хотя и Хрущев относительно либерал, и Кеннеди демократ. А вот 75-й год, 72-й, это Зубр Брежнев, Зубр Никсон. И мы прекрасно взаимодействуем и дружим. Понимаете? Ну, это как ситуация, когда, скажем, Владимир Путин и Джордж Буш-младший смотрят друг на друга, и Буш говорит, я посмотрел в глаза этого парня и увидел в них честность. Хотя это люди абсолютно ортогональные. То есть Россия лучше всего дружит с оппонентами. Ситуация братства, дружбы для нас противоестественна. Для нас естественная ситуация оппонирования. Таким образом, застой складывается из трех составляющих. Подцензурность или притчивость, или фантастика. Посмотрите, какой расцвет фантастики в это время. Разочарование, которое сопряжено с радостью от обретения идентичности, и ситуация относительной культурной изоляции. Относительной, подчеркиваю. Потому что в это же время делается российско-американское кино, например, «Синяя птица», да? Показывается британская сага о Форсайтах, русское кино побеждает на фестивалях, в Россию приезжают Феллини и Антониони. Антониони был здесь в 75-м году и собирался тут снимать фильм «Подсолнухи», который, к сожалению, не реализовался. Он вместо этого сделал профессию репортера. Но то, что он здесь был, это очень значимый фактор. Западная пресса, западные издательства охотятся за русскими фантастами, переводят Стругацких, переводят Гонцовского, Громову и так далее. Значит, что интересно по-настоящему? По-настоящему интересно, что застой – оптимальная для России культурная ситуация. И вот к этому мы сейчас попытаемся подойти, как ее организовать, в чем ее типология, почему застой дает такой фантастический всплеск, тот всплеск, которого не дает оттепель. Вот посмотрите, в 70-е годы в России одновременно работают отец и сын Тарковские, Арсений Тарковский, блистательный поэт, и Андрей, один из лучших русских режиссеров. Андрей Смирнов, создатель «Белорусского вокзала» и гениального, по-моему, фильма «Верой и правдой», после которого ему закрыли дорогу в кино вообще. Илья Авербах, мой любимый режиссер. Это такие фильмы, как «Чужие письма», «Голос». Самая, наверное, замечательная вещь — «Объяснение в любви» и так далее. Лариса Шипитько, ее муж Элем Климов. Кира Муратова, которые, хотя и дают снимать один фильм в 5 лет, но это фильмы очень высокого класса. Они ложатся на полку, но все их видят, тем не менее. Да? Мощная школа грузинского кинематографа и украинского кинематографа, и белорусского, и даже молдавского. Молдовый фильм, который, может быть, там только фильмами Латяну запомнилось, но даже один такой фильм, как «Табор уходит время», в небо, способен оправдать все существование молдавской кинематографии. Это время невероятного расцвета поэзии. Работают Евтушенко и пишут лучшие свои вещи, гораздо более интересные, чем в 60-е. Работает Вознесенский, работает Бродский. Какая разница, работает он здесь или там. Это русская поэзия, которая приковывает к себе внимание. Работают и очень плодотворно работают фронтовики Борис Слуцкий и Давид Самойлов, однокурсники, друзья, враги, антиподы, но они работают одновременно. И хотя Слуцкий часть этого... Он реагирует и даже продолжает что-то писать. Значит, здесь же работает Акуджава, совершенно отдельное явление. Происходит абсолютный расцвет российской авторской песни. Лучшие стихи и песни пишет Навелла Матвеева. Замечательно, хотя под псевдонимом Михайлов работает Юлий Ким. В прозе абсолютный расцвет жанра. Сначала до эмиграции, потом в эмиграции работают Гринштейн, Аксенов. Грандиозное абсолютно имя — Юрий Трифонов, которого вы, конечно, знаете. Именно в 70-е годы лучший свой роман, так называемая «Личная жизнь», пишет Константин Симонов. И этот роман, конечно, качественно выше, чем все его предыдущие прозаические сочинения. Они заставляют напомнить о его стихах по интенсивности проживания. Это такие тексты, как «20 дней без войны», по которым Герман снимает великий фильм, и «Мы не увидимся с тобой», по которым Рейхель Гаусс ставит великий спектакль. То есть я не говорю о том, что в это время в литературе работают братья Стругацкие, писатели, которые предсказали все, что происходит сегодня, и все, что будет происходить потом. Писатели по прогностической силе, не имеющие себе равных. И вот это самое время возникает в России в условиях, как это ни парадоксально звучит, полуоткрытого общества. Вы знаете, что один из главных лозунгов Ходорковского — это «открытая Россия». Открытая Россия, ну, относительно открытая Россия, какой она была в 85-м, в 90-е годы, она ни одного шедевра не дала. А вот полуоткрытая Россия дала грандиозную череду шедевров. Достаточно сравнить, скажем, роман Сорокина «30-я любовь Марины», написанный в 84-м году, и то, что он писал в 90-е, когда все было можно. Вы увидите, какое невероятное напряжение существует в 30-й любви Марины, и как оно словно ушло в никуда в текстах его более поздних. Хотя «Сердца четырех», допустим, очень хороший роман, но роман, выдержанный уже, так сказать, совершенно в других обстоятельствах. Давление среды в нем ощутимо гораздо меньше. В нем все можно, и поэтому ничего не нужно. Кто мне может объяснить, почему именно полуоткрытая Россия так культурно предпочтительна? Она может быть не очень хороша для жизни, хотя должен вам сказать, что до сих пор подавляющее большинство россиян на все вопросы о лучшем советском руководителе отвечают: Леонид Ильич Брежнев. Давайте сначала поговорим об этом феномене. Почему Леонид Ильич Брежнев? Что мы о нем помним? Каковы наши первые ассоциации с Леонидом Ильичем Брежневым?
Сам себя награждает.
Ну, сам себя награждает, это не совсем верно. Его награждали его пожилые друзья, понимаете? Да, это такая была веселая компания пожилых людей, как любит говорить о них Родзинский, несколько рамоли. Да, уже немножко такие рамолики, но тем не менее, они славные были ребята. Мне могут, конечно, сказать о тысячах сломанных судеб, о диссидентском движении, о том, как ломали, о том, как заставляли признаваться и публично каяться, о том, как погиб Голанцков в лагере. Это все было. или о том, как... Ну, вы же знаете, что, собственно, застой маркируется совершенно четко двумя вещами. Сначала посадка Синявского и Даниэля, а потом 1968 год, август. Какое это событие? Молодцы, молодцы. Ну, даже не пражская весна, а пражский август. Потому что пражская весна была до того. А тут танки идут по Праге, да, кровавый что-то расцвет, а танки идут по правде, которая не газета. И замечательная формула: танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Это Евтушенко, который потом, значит, утром в августе, по-моему, 20 числа дает негодующую телеграмму Андропову. А Аксенов, интересно, в это время в Коктебеле лежит в глубоком запое, никаких телеграмм не дает и писем не подписывает. Потому что ясно, что все бесполезно. Вот ситуация последней экзистенциальной честности. Так вот, почему же Леонид Ильич Брежнев, который начал с посадки Синявского и Даниэля, а продолжил пражской весной, а потом ввел войска в Афганистан, до сих пор воспринимает с нами как добрый, славный старик? И к нему, кстати говоря, даже современники, даже диссиденты относились, ну, с такой легкой иронией. Давайте вспомним, что Ким о нем написал, да? «Мои брови жаждут крови». Вот эта песня замечательная. Да, помните анекдот, что такое брови Брежнева? Это усы Сталина, поднятые на должную высоту. Он порождал анекдоты в гомерических количествах. И надо сказать, что это были добрые анекдоты. Понимаете? Я просто... ну, часть из них я вам расскажу потом, вне кадра, потому что не все они цензурны. Но они... очень веселый, вот это отличительная черта. Он не предстает там, понимаете, злодеем. А это вот не та ситуация, когда руководитель страны открывает холодильник и видит, что там трясется желе. И говорит: не бойся, я за сметаной. Это вот это не та ситуация, это не ситуация страха. Страха он не вызывал. Так почему же Брежнев такая идиллическая фигура? Да.
Может быть, это пресловутая вот эта вот стабильность, да? Мы были уверены в завтрашнем дне, все у нас было. У нас был университет, зарплата в 120 рублей, вот что-то такое.
Ну, насчет стабильности, понимаете, сложно сказать. Наоборот, это была такая стабильность умирания. Мы были уверены в том, что мы с умеренной скоростью катимся все-таки в бездну, да? Помните, был тогда анекдот, что до революции Россия стояла над пропастью, а после революции сделала огромный шаг вперед. Это известно. Но мы понимали, что мы катимся в нее. Но умиление исходило от другого. В чем секрет? Левая половина сидит вообще, как будто ее нету. Да, пожалуйста.
Тимофей Абрахин, вот мы говорим, сравнивая вот эти две ситуации, ситуацию по цензурности и ситуацию открытости, при этом отдавая предпочтение в плодовитости ситуации первой.
Да, почему?
А может быть, у нас просто иллюзия сложилась, потому что первая ситуация в историческом развитии России имела больше возможностей для того, чтобы себя показать, и мы недостаточно существовали в открытом состоянии.
Нет, это не иллюзия, потому что у нас налицо факты, налицо у нас тексты, налицо фильмы. До сих пор русская культура питается тем, что было сделано в 70-е. Стилистическими открытиями Трифонова и Аксенова, кинематографическими открытиями Гайдая и Тарковского. Это два разных полюса, понимаете, интеллектуальный и массовый. Но и другое было хорошо. Почему же Брежнев?
Мне просто кажется, что, может быть, это связано с возрастом тех людей, которые говорят об этом. Потому что моя мама была маленькая, например, при Брежнем. Вот, соответственно, у нее...
Не повторяйте, пожалуйста, этих пошлостей, да, что мы любим эту эпоху, потому что это была наша молодость. Понимаете, вот я не люблю 85-й год, хотя это была моя молодость. Это время помнится мне как время какое-то кровавое и вместе с тем зловонное. Это было очень плохое время. Время... разрушений, время великих упрощений, время сметания с доски сложной конструкции с неочевидными продолжениями. Ну, у меня к моей молодости вообще очень плохое отношение. Я в молодости с трудом зарабатывал, там очень все было кризисно. Я люблю там более-менее свою биографию, начиная с 30 лет, когда у меня появилась стабильная работа. Но, ну, когда я начал там книжки писать и так далее. А до того это было очень нервное время. Не думайте, пожалуйста, что вы, например, вашу молодость, нынешнюю цветущую, будете вспоминать с идиллическими чувствами. Вы будете стараться забыть это время, безусловно. Да, какие есть точки зрения? Давайте. Да.
Константин Макиенко. Может быть, тогда в такое вот как раз-таки время кризисное, и в момент, когда у тебя нет материальных благ, и рождается, просыпается твой творческий потенциал, и вот люди...
Это уже интересно. То есть у тебя там, носки и трусы составляют серьезную проблему, мыло дают по праздникам, и в это время на этой почве пробуждается твой творческий потенциал. Это забавно. Было бы... Действительно, надо вам сказать, что Россия в это время демонстрирует чудеса изобретательности. Такие подпольные бизнесы. Появились даже особые люди, которых называли доставалы, виртуозы доставания. Но надо вам сказать, что это была все-таки энергия, направленная не в культурное русло. Это не была ситуация, скажем так, культурно полезная. Да? А что? А чего вы взяли микрофон-то? Говорите. Или вы хранитель его просто?
Я, да, хранитель микрофона.
Понял,
Александр
хорошо.
Волошин, хранитель микрофона.
Здравствуйте, Саша. Очень вот приятно. Вы и представились. Значит, да, у вас есть мнение?
У меня есть мнение. Я думаю, что все-таки полузакрытость — это некий творческий вызов. Правильно говорила сегодня Лиза,
вот
о метафоричности.
А вот это уже интересно. Вот эта мысль. Почему это вызов?
Ну, потому что нужно обходить острые углы. Нужно о чем-то не говорить.
Во-первых, это вызов обхождения запрета.
Да,
это достаточно интересная ситуация из Изопова, когда, как замечательно сказал Мендадзе, главный сценарист этой эпохи, если вы должны станцевать на пятачке, вы будете танцевать лучше. Нам
конечно.
Это интересно. Но есть более интерес, да, пожалуйста.
Я еще хотел бы предположить, что полузакрытость все-таки дает какую-то информацию извне, и как есть
но
равнение...
Но эта информация, да, для того, чтобы эту информацию добыть, надо поработать. Вот есть, гениальный кадр, где два члена партии с большим стажем, мать Акуджавы с 28-го года, по-моему, или даже раньше, с 24-го, Акуджава с 56-го, ведут дискуссию, снятую, значит, с сыном Акуджавы на пленку. Это 83-й год. Акуджава объясняет матери, как поставить радиоприемник, чтобы было слышно свободу. Она живет на Красной Пресне, а он в Безбожном переулке. Он приехал к ней в гости и говорит: мама, если ты поставишь его на окно и включишь в 4 часа утра, когда не работают глушилки, то ты все услышишь наилучшим образом. Вот два члена партии беседуют, причем одна из них действительно один из ведущих коммунистов, замечательный там установщик советской власти в Грузии, а второй прославленный бард, которого слушает вся Россия. Вот они обсуждают, как им скачать информацию с Радио Свободы. У нас на даче очень хорошо бралось, и до сих пор я живо помню, там 75-й год, наигравшись, набегавшись, укладываюсь я, меня старательно прячут в соседнюю комнату, но я напряженно прислушиваюсь к тому, как август 14-го читают вслух по какому-то из радио, и вся семья напряженно прислушивается. Мне казалось, что это очень интересно. Так вот, ситуация полузапретности – это ситуация давления, напряжения, вызова. Вот я часто цитирую такую любимую мою гаршинскую сказку «Аталия Принцепс». Вы, может быть, знаете ее. Гаршин, на самом деле, первый русский символист. И, кстати, замечательная фигура. Он расцвел в условиях застоя и погиб в условиях застоя. Его этот застой задушил. Гаршин первые свои рассказы написал после этой турецкой войны, после 77 года, 1800. Рассказ «Четыре дня», где раненый солдат лежит рядом с трупом разлагающегося турка. А 4 года спустя Гаршин, ну там 5 лет спустя, Гаршин впадает в многолетнюю депрессию, фактически сходит с ума. Все его творчество — это 6 или 7 лет. Он покончил с собой, бросившись в лестничный пролет. Кстати, его очень любил Толстой. Вот Толстой видел в нем, он любил его как сына, видел в нем свою надежду главную. И даже, хотя он терпеть не мог пьяных, но когда к нему в хомовнике приходил пьяный Гаршин, он радовался, наливал ему водки, вступал с ним в какие-то многочасовые разговоры. Он его обожал по-отцовски, потому что Гаршин — это писатель невероятной изобразительной силы. И вот у Гаршина есть сказка. Но одну его сказку знаете вы все, она называется... Нет, не «Аленький цветочек», а «Красный цветок». Ребята, вы мне смотрите, «Аленький цветочек» — это Аксак. А «Красный цветок» — совсем другое дело, гораздо более страшное. Это «Хроника безумия». Из этого, кстати, вырос весь Леонид Андреев впоследствии. Так вот, у него есть одна сказка, которую вы наверняка знаете, «Лягушка-путешественница». Помните, эта сказка учит нас помалкивать, да? Потому что она на зубах, ну, зубов у нее нет, она на челюстях висит, да, они внесут. Все, ой, какая умная лягушка, как это она? Это я придумала, плюх, да, вот это учит вас, что в России не надо слишком громко кричать, это я придумала. Помни, что ты держишься челюстями, да? Но самая известная его сказка, самая лучшая, это, конечно, «Аталия Принцепс». Есть теплица, довольно душная, довольно жаркая. В этой теплице два персонажа. Вот это очень важно. Второго персонажа всегда забывают. Это высокая гордая пальма и маленькая травка, про которую написано только, что она бледная и пухлая. И вот эта бледная, пухлая травка, которая растет в теплице, она не понимает, чего пальме надо, чем она недовольна. А пальма растет, растет, ей тесно, и заканчивается все тем, что она пробивает теплицу, душную вот эту влажную теплицу с плесенью на стеклах. Погибает сразу. Она ее пробивает и гибнет. Почему? Потому что она может существовать только в этой страшной духоте. А духота эта обеспечена двумя условиями. Во-первых, это страшный интеллектуальный рост России, это понятно. А с другой, это страшная ее колоссальная внешняя закрытость. Но тут никуда не денешься. И поэтому в этой духоте только и может расцвести русский Серебряный век. Ведь посмотрите, почему 70-е годы были нашим Серебряным веком. Тут тоже налицо все три приметы. Во-первых, это колоссальное разочарование от революции 5-7 годов. И выражается это разочарование всегда, как вы знаете, в публикации такого капитулянского сборника. И этот капитулянский сборник называется 1908 года, наверное, самая подлая книга в истории русской публицистики. «Вехи». «Вехи» — сборник, в котором Гершензон пишет: «Не проклинать нам надо эту власть, которая штыками своими ограждает нас от ярости народной. Нам надо благословить эту власть». Да? Это пишет он в 8-м году, после того, как в крови потоплена революция. Благословить эту власть. После такого самый талантливый человек навек, по-моему, нарыл курган над своей репутацией. И все остальные тоже говорят: нам нужно смирение, самоограничение, нам не нужны перемены, нам нужно познание национального духа. И точно такой же сборник выходит в 72-м году, и он носит такое совершенно эвфоническое, я бы сказал, просто отвратительное название — «Из-под глыб». И вот в этом названии как раз передается самая трудность и мерзость этого состояния. Вернемся после рекламы. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Зовут меня Дмитрий Быков. Мы читаем лекцию о том, как устроить в России культурный взрыв. И, грубее говоря, о 70-х годах. Когда мы говорили с вами о Брежневе, мы очень важный момент назвали. Это власть кончающаяся. Это ощущение эсхатологическое. Я вообще люблю, когда кончается что-нибудь, и можно не спеша разойти, покуда разрешается временно свободная душа. Да? Вот в чем проблема? Именно это разрешение кризиса. Для ситуации 70-х годов в России и для ситуации Серебряного века очень важно сознание, что нами правит уже в сущности дряхлый крокодил. Потому что, вот это очень важно, ситуация Серебряного века – это не ситуация страха. Я подчеркиваю, да, мы говорили об этом, это ситуация разочарования. Вот сейчас у нас ситуация страха, ситуация, когда все виноваты. Конечно, нынешний заморозок и нынешняя, так сказать, копия Николаевской России, она с поправкой огромной на постмодернизм, и она скорее смешная, и это не действительно настоящие драконовские меры, не та сила, которая просто вот молотит и не объясняет причин. Нет. Это скорее абсурд, там, запрет на презервативы и так далее. Ну, там, играние в бадминтон, развитие яхтинга, это все, ну, какой-то юмор, да? Точно так же, как и наши были, в общем, скорее смешны. И главплакат смешон с его идиотизмами и клеветой. Все это смешно. Но при этом это, конечно, ситуация страха, потому что крокодил может быть смешон, но все равно как цапнет, мало не покажется. Савченко сейчас не смешно, и Донбассу сейчас не смешно. Ну, и многим из нас не смешно. Поэтому ситуация страха для культуры губительна. А ситуация деградации, ситуация такой старости, она для России довольно, как мы можем сказать, она для России довольно креативна, довольно плодотворна. Вот, например, эпоха Романовых. Мы прекрасно понимаем, что в это время все уже шатается. Да, они пытаются на все наступить, все заткнуть. Такого цензурного, и главное, бог с ней, с цензурой, с литературой, такого репрессивного всплеска, который был при Столыпине, история России не знала давно. Ведь не зря столыпинским галстуком называют петлю, Столыпином называют тюремный вагон. И самого Столыпина запомнили не как реформатора, а как диктатора. Страх все-таки гибелен, да? Но вот ситуация, когда понимаешь, что это все ненадолго, это ситуация позитивная, когда люди видят, есть свет, уже повивает каким-то ветром в щели. В 70-е годы, особенно, конечно, в русской литературе в эмиграции, потому что появилась возможность уехать, и появилась вторая литература, это оказалось очень плодотворно. Уехали многие. Самой большой трагедией для России был, конечно, отъезд, ну, если брать такие отъезды знаковые, отъезд Аксенова, потому что он задавал в очень многих отношениях стилистический тренд. Аксенов гениально писал вот те самые фантастические стилистические метафоры, те самые притчи, которые были главным, наверное, приемом, о чем мы с вами говорили. Очень хорошо, что в это время не уехали Стругацкие. Их, я помню, каждый месяц возникали слухи о том, что один, то другой, то оба покинули страну. Стругацкие прочно держались в России. Благодаря им выходили «Жук в муравейнике», «Волны гасит ветер». Появлялись то тут, то там рассказы, отрывки прозы, намеки, что появится роман. И слухи о романе ходили, хотя сам роман был законспирирован, о нем знали 5 человек. Как назывался их роман 70-х годов? У Стругацких один роман. «Град обреченный». Ребята, плохо, плохо дело. Это лишний раз доказывает, что ситуация страха ведет к культурному вырождению, а не к расцвету. Так вот, преимущество Брежнева было в том, что при всех своих репрессивных, периодически возникавших каких-то пароксизмах, система и лидер ее были старые, беззубые, во многих отношениях беспомощные. Ясно было, что на полноценный террор они не готовы. Они производили впечатление добрых дедушек, хотя при этом это были аппаратчики с железными зубами, сожравшие Хрущева, у которого руки были по локоть в крови, вообще жравшие друг друга с завидным аппетитом. Но при всем при этом, будь они хоть воры, хоть деграданты, было понятно, что они не звери. А если звери, то старые, то это были уже почти беззубые львы. И это ощущение для русской культуры продуктивно. Точно так же продуктивно для нее ощущение полусвободы, когда ты дразнишь этого льва, но все время знаешь пределы, за которыми можно додразниться. Это не значит, что писателей тогда не сажали. Сажали Ирину Рутушинскую, например, прекрасную поэтессу. Я уж не говорю о том, что за распространение только текстов Солженицына, не за писание их, а за распространение, можно было сесть не глядя и надолго. А там еще тюремная администрация при Андропове получила право продлевать срока без суда, если заключенный плохо себя вел, обращался с письмами или, например, голодал. А много было таких людей. И, скажем, вот Анатолий Марченко был просто замучен в карцере, умер от последствий собственной голодовки за неделю до освобождения. Вот эта ситуация типичная для брежневизма. Но при всем при этом в массе своей это не террор. Это ощущение, что у них уже не получится. Это ощущение наполняло тогдашнюю Россию силой. Еще очень интересная особенность этого времени. И русского. Кстати, мы сейчас поиграем в такую игру очень интересную, которая называется «Компаративистика». Мы посмотрим, кто есть кто в эти эпохи. Ну вот, например, сейчас попроще возьмем, да? Поэт и драматург, этот писатель и драматург с крайне мрачным мироощущением, гений описания безумий, болезненных состояний, патологии, интеллектуальных и нравственных тупиков, автор нескольких гениальных абсолютно прозаических сочинений и очень сильной драматургии новаторской. В начале века, в Серебряном веке, это Леонид Андреев. А кто это в 70-е и 80-е? Прозаик, драматург, мастер очень мрачных текстов, основанных, как правило, на патологиях. Это автор и сейчас активно работающий. Ну, сразу вам хочу сказать, что это женщина. Людмила Петрушевская, молодцы, да? С трех подсказок. Поэт, очень музыкальный, у которого слово как бы мерцает. Поэт-символист, очень фольклорный. избегающий, как правило, прямого высказывания, очень романтический, сентиментальный, скорее идущий от Жуковского, чем от Пушкина. В начале века это Блок, а в 70-е годы сразу хочу сказать, что это поющий поэт. Акуджава, разумеется, да? Акуджава. Еще пример. Поэт риторического склада, очень радикальных, резких формулировок, предпочитающий дольник классическим размерам, очень резко политизированный. В 10-е и 20-е годы это Маяковский, а в 70-е годы... Ну-ну-ну.
Высоцкий.
Нет, нет, про Высоцкого сейчас поговорим. Это Бродский, конечно, который... Вот эта преемственность обозначена еще в книге Юрия Коробчиевского о Маяковском. Ну и, конечно, сильно пьющий, радикально уничтожающий себя поэт 20-х и 10-х годов, страшно любимый народом, это Есенин, женатый на иностранке. Конечно, Высоцкий, без вопросов, тут все совершенно однозначно. Так вот, эта параллельность лишний раз подсказывает нам, что в Серебряном веке всегда одни и те же ниши. В России было, в общем, три века. Золотой, серебряный и бронзовый. Мы сейчас живем в бронзовом. Наступит у нас бронзовый скоро. Но, конечно, условно говоря, золотой век – это пушкинский, серебряный – это советский, так сказать, ну, разделившийся на две части советский застой, предреволюционный и предперестроечный. А в 21 веке нас ожидает век бронзовый. Мы получим тот же Серебряный век, но еще классом ниже, качеством хуже. Так вот, еще одна очень важная черта этой эпохи. Эта эпоха по преимуществу женская, женственная, что делает ее в каком-то смысле еще более креативной. Значит, почему это так? Ну, достаточно вспомнить роман Сорокина «30-я любовь Марины», роман о том, как женщины начинают предпочитать лесбийскую любовь, потому что с мужчинами этого плана уже делать нечего. Они или аристократы-вырожденцы, или диссиденты-разочарованцы. И только, как вы помните, умудряются удовлетворить героиню, довести ее там до оргазма, только парторг завода. И как раз она, если вы помните, с ней это происходит непосредственно под государственный гимн, который в это время играет по радио. Она на последних звуках этого гимна, она буквально взрывается от наслаждения. Это очень точное пророчество о том, что диссидентская культура найдет свое наивысшее счастье в объятиях партийной элиты. Но главные герои этого времени – женщины. Посмотрите фильмы «Странная женщина», «Сладкая женщина», «Однажды 20 лет спустя женщина непрерывно рожающей», «Время желаний». Вообще, последние фильмы Райсмана, они все о любви престарелого хозяйственника к молодой активной женщине. И самый знаменитый фильм этого времени, оскароносная картина, ну, «Москва слезам не верит». Фильм о женщине, которая с трудом мирится с положением подчиненной, потому что она привыкла руководить. И от нее поэтому Гоша-то и уходит, что он не может быть вечно вторым. «Старые стены», где Гурченко играет директора завода. Вообще Гурченко становится главной актрисой 70-х годов. Бой-баба. Почему? Почему вообще так получается, что это эпоха женская? Кто мне может сказать? Я жду здесь, конечно, от мужчин чего-то такого по-настоящему женофобского. Такого, чтобы канал закрыли, программу вырубили из эфира немедленно, а вам было нельзя никуда показаться. Ну...
Алексей Александров не уверен, что получится женофобская,
да,
но мне кажется...
Да не обязательно представляться. Да говорите, что там...
В ситуации, когда, в общем, мужчины не могут проявлять себя в плане, наверное, каких-то политических лозунгов,
ну, совершенно
то
верно.
Они подавлены
просто и все. Мужские качества не востребованы. Не востребована борьба, последовательность, активность. Востребовано то, что Максим Суханов, замечательный актер, так точно называет женскими сетевыми технологиями. Понимаете, когда вместо того, чтобы бороться... Надо договариваться, где-то подольститься. Нужна гибкость, нужна сетевая стратегия, а не лобовое противопоставление себя. Больше того, обратите внимание, Добролюбов пишет, что самый сильный протест вырывается из самой слабой груди. Это связано с тем, ну, это помните в статье про Катерину, которая называется... Молодцы, да, молодцы, школьную программу помню. Так вот, женщины в это время – это такой довольно большой сноп лучей в темном царстве. С чем это связано? С тем, что мужчина в России в встроен в социальную иерархию. А это означает, что у него гибкий корпус, понимаете? Да что такое вопросительный знак? Это состарившийся восклицательный, да? Или, скажем так, гибкий, конформный восклицательный. И поэтому, пока они гнут спину для ливреи, как у Пушкина сказано, женщина может развернуться в полный мир. Это бабье царство. Ведь, между прочим, самый точный рассказ Чехова о 80-х-90-х годах называется «Бабье царство». И вся Россия 70-х годов это бабье царство. Посмотрите, появляется тип умняги, умной женщины, тип Аллы Демидовой. Кстати, нереализованный, к сожалению, замечательный сценарий Валуцкого «Умняга». Посмотрите, какие женщины в это время делают русскую культуру. Посмотрите на Ларису Шипитько. Посмотрите на великого сценариста Наталью Рязанцеву, которая написала все главные картины этого времени. Сначала «Крылья» вместе с Ежовым, потом написала для Авербаха «Чужие письма», величайший сценарий, да, абсолютно верный. А, кстати говоря, там тоже две главные героини женщины. Помните, Зина Бегункова, страшная девочка, и интеллигентная учительница Купченко. Вот это такая немножко тоже, по-своему, многие ее интерпретировали на Западе как лесбийскую, хотя там этого совершенно нет. Сцена, когда победившего пролетария моют в ванне. Помните, когда намыливает Купченко ее, вот эту пролетарскую девочку. А абсолютный триумф людей, которые взяли... Ну, посмотрите, кстати говоря, тогда же главная героиня сценария «Дочки матери», замечательного сценария Володина, который поставил Герасимов, это тоже женщина, это девушка из глубинки, которая приехала в интеллигентный дом и всех там построила. Она думает, что там мать ее живет, ей в детдоме дали адрес. А там живет совершенно другая семья, и она эту семью построила так, они у нее зарядкой занимаются, там на диету садятся. Ну, это кошмар, они говорят, о чем надо, танцуют народные танцы, ужас. Приехал народ к интеллигенции, да? А это носительницы времени женщины, потому что мужское в этот момент отходит на второй план. Спасительная сила женского особенно ясна, например, в «Калине Красной», где героя, убитого, в общем, с потерянной жизнью, спасает вот это торжествующее материнское начало в лице Федосеевой Шукшиной. Вот она такая, такая добрая, простая, очень умная, хотя внешне совершенно беспомощная, умная русская женщина, в которой источник возрождения, начало всех начал. Еще один очень важный момент. Конечно, 70-е годы – это время культурного взрыва, потому что это время великих расколов. Надо вам сказать, что хотя расколы, может быть, не всегда хороши для государства, царство, разделенное в себе, оно имеет неважные перспективы, но для культуры они интересны, они страшно продуктивны. И вот главный летописец этих расколов – Василий Макарович Шукшин. Шукшин потому стал такой центральной, наряду с Высоцким, фигурой для русской литературы, сейчас уже несколько... Его влияние, в отличие от Высоцкого, оно меньше, потому что, чтобы песенку послушать, не нужно напрягать ум. А чтобы прочесть и правильно интерпретировать рассказы Шукшина, тоже очень герметичные. Ну, такие, например, как «До третьих петухов», оно же «Не спи, Иван», или «Охота жить», или страшный и прекрасный рассказ «Други Игрищ и Забав», который я всегда детям даю для анализа и вам тоже предлагаю. Вот почитайте «Други Игрищ и Забав», попробуйте сформулировать свое отношение к герою. Это очень трудная задача. Но вот Василий Макарович Шукшин стал центральной фигурой для русской литературы. Всего 46 лет он прожил. Центральной фигурой для русской литературы 70-х он стал потому, что он главный летописец этих расколов. Раскола на город и деревню, раскола на народ и интеллигенцию, на культуру и казенщину, на банду хулиганскую и на работу. То есть он абсолютно точно понял главные линии, по которым этот раскол пойдет. Я вам хочу сказать, что эпоха Авербаха, Гринштейна, Тарковского, Шукшина, она ведь не кончилась, ребята. Понимаете, в чем дело? Болезнь – это вот такая штука, которую надо лечить, но ее можно загнать вглубь. Я должен вам сказать достаточно жестокую вещь, на самом деле. Многие жили в 30-е годы ожиданием, что случится война, разрядка страшных ожиданий, и после войны возвращение к террору будет невозможно. Это многие думали. Помните, Пастернак был уверен, что после войны нельзя будет жить по-прежнему и так далее. Оказалось, можно. Уже в 48-м году всех начали опять загонять в стойло, и опять пошел террор, опять пошли посадки. Война не сняла ни одной проблемы. Война очистила воздух, потому что начальство отвлеклось, и народу дали спастись и выиграть эту войну. Потому что, ну, не могут русские проиграть войну. Русские прирожденные войны, и русские вообще рождены побеждать. Простите меня за этот шовинизм, но, правда, так не бывает, чтобы Россия проиграла. А главное, чтобы ей не мешали выигрывать. И вот возникла чудовищная, на самом деле, ситуация 70-х, когда страна в очередной раз загнала свои проблемы вглубь в 80-е годы, но ни одной из этих проблем она не решила. Вот была партия отложена в сложном положении. Все фигуры смахнули с доски. Сейчас доска поменьше, уже не 8 на 8, а, условно говоря, 4 на 4. Но ситуация на ней та же самая. В ней раскол общества, и нет почти ничего общего у разных его составляющих. В ней чудовищный мировоззренческий кризис. В ней полное отсутствие мужских стратегий и торжество даже не женских. А страшно сказать, как это называется. Потому что женщина — гордое и прекрасное слово. А вот то, что требуется сегодня, это качество уже не женские, вернее сказать, не только женские. Работающие люди радикально отличаются от людей, начальствующих и ворующих. Снова невероятно актуален становится Шукшин, потому что Шукшин описывает эпоху социальных напряжений, хамства и дефицитов. 70-е вернулись. Мы только одного не получаем сегодня. Не получаем культурного взлета. Кто мне может сказать, почему? Какое условие не соблюдено? Да, пожалуйста.
Может быть, нет вот этого чувства, то, что власть скоро закончится, потому что власть, как нам всем, по-моему, ощущается, она бесконечна.
Так, еще, пожалуйста.
Вот мне кажется, что сейчас в литературном книжном пространстве писать можно практически все. То есть тех, кто пишет то, что не нравится власти, не приглашают на федеральные каналы. Их, может быть, нет,
знаете,
в радиоэфире.
Да, такое горе, как жить, вот действительно, да?
Нет давления
не прекратили, на... Не превратили в помои.
Нет давления на книги, потому что если у книги тираж 3000 экземпляров, то, ну, собственно, никто не прочтет.
Ну, то есть нет давления, да? Нет того давления, которое создает герметическое поле этой теплицы. Но мне кажется, да, говорите еще, потому что, может быть, мы сейчас нароем, наконец, правильный ответ.
Может быть, нет состояния полузакрытости?
Можно?
Вот как раз, когда культура информации является дефицитом.
Нет, 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 минуту, минуту. Состояние полузакрытости очень даже есть. Это из меня выпал микрофон, не обращайте внимания, он цел. Состояние полузакрытости очень даже есть, потому что в виде цензора существует цензура издательская. Тогда они переводили хорошие американские тексты, потому что они были культурно враждебные, цензурно неприемлемые, а сегодня они коммерчески не оправдаются. Вот и все. На самом деле цензура есть. Смотрим мы хорошие американские фильмы? Нет, конечно. Настоящий независимый кинематограф? Нет. Мы смотрим голливудскую ерунду? Читаем мы хорошие американские романы? Нет, конечно. Мы читаем Дэн Брауна. Значит, но есть еще одно обстоятельство, очень существенное. Я все жду, пока вы скажете.
А может,
да.
А может, это зависит от уровня образования? Что оно качественно снизилось?
Видите ли как? Уровень образования среднего, конечно, сегодня гораздо ниже. Да? Но я не думаю, что университетское образование, несмотря на все доносы газеты «Культура», так уж радикально пало. Пока еще оно держится. Проблема образования существует, безусловно, но просто тогда у людей была мотивация учиться, а сегодня ее нет. Сегодня образование – это отсрочка от жизни. Понимаете, это возможность дольше не делать выбора. Но я все жду, пока вы сформулируете то, что вот мне сейчас явилось и кажется мне очень умной мыслью. Да.
Может быть, вот как раз та безысходность, о которой
молодца,
вы говорили...
Молодца! Ну, молодца! Не во власти дело, понимаете? Тогда было ощущение. Сейчас напечатают Солженицына и настанет благорастворение воздуху. Сейчас есть ощущение, что можно напечатать Солженицына, Гомера, Джойса, Господа Бога, и ничего не... Тем больше Господа Бога печатают большим тиражем. И ничего не произойдет. То есть проблема оказалась не во власти. Проблема, стоящая сегодня перед Россией, она в каком-то смысле, простите за грубое слово, экзистенциальнее, и она неподъемнее, потому что становится ясно, что нам предстоит не просто поменять формат власти, нам предстоит очень радикально поменять подход к самим себе. То есть ощущение повивающего ветра перемен, ощущение легкой победы или вообще будущей победы сегодня нет. И я вам больше скажу. Сегодня очень многие импульсы создать великую культуру, они гасятся. Понимаете? Гасятся на уровне подготовительной работы. Вы по себе это наверняка знаете. Когда, собираясь совершить творческий подвиг, ты прежде всего себя спрашиваешь, а зачем? А кому это надо? А что от этого переменится? Когда писал литератор 70-х годов, у него было ощущение, что мир сейчас перевернется от его слова. И он переворачивался, потому что «Пикник на обочине» Стругацких сформировал поколение без дураков. Я уж не говорю о таких фильмах, как «Зеркало». Это вот для того, чтобы посмотреть «Зеркало», я это очень хорошо помню, мне было 8 лет. Мать стояла в очереди трижды, опоясывающий кинотеатр «Витязь». В двух кинотеатрах шло «Зеркало» в «Витязе» и в «Эре». «Эра» была в Зеленограде. Мы поехали в «Витязя», и мать меня взяла посмотреть. Я картину до сих пор помню покадрово, и она просто врезалась. Я ничего не понимал, но у меня было ощущение великого события. Ну, точно то же ощущение великого события было у меня при просмотре германовской «Арканарской резни». Там трудно быть богом. Но абсолютно великая картина, лучше не снимешь. Ну и что, и где? Ну, он ее снял. Посмотрели, сказали, сколько грязи. Я на прощание, как под занавес этого разговора, потому что дальше у вас пойдут вопросы-ответы, хочу вам процитировать один замечательный, на мой взгляд, текст, который очень характерен для 70-х годов. Проблема в том, что вот одним из главных поэтов 70-х годов был Олег Чухонцев, который не самое известное имя, но, по-моему, в это время просто самое достойное. И вот, ну, наряду с Кушнером, может быть, наряду там с Самойловым и так далее. Чухонцев написал стихотворение «Послевоенная баллада», которое мне для советской культурной мифологии кажется, может быть, определяющим. Сейчас я вам его попробую прочесть. Я, в принципе, знаю его наизусть, но мне, понимаете, не хочется ошибаться. В таком стихотворении очень, как бы, велик соблазн испортить всю песню. Кто-нибудь из вас знает такого поэта Олега Чухонцева, кстати говоря? Руки поднимите. Не, никто не знает? «Ребята, это ужасно. Надо что-то делать. Но вот что?» И так это называется «Послевоенная баллада». «Привезли листовое железо. Кто привез? Да какой-то мужик. Где достал? А спроси живореза. Сколько просит? Да бабу на штык. А хорош? Хром на оба протеза. А язык пулемет, фронтовик. Да, пошел. Привезли рубероид, изразцы привезли и горбыль. А немного? Да щели прикроет. Ты вдова, говорит, я бобыль. А глазищами так и буровит. Ну-ка, дьявол, держись за костыль. А не то привезли черепицу. Убирайся, задаром отдам. Разреши, говорит, притулиться инвалиду ко вдовьим ногам. Я не евнух, и ты не вдовица. Ан поладим с грехом пополам. Дом стоит, черепица на крыше, в доме печь, из розетки из разцу, кот на коврике, слушайте мыши, сел малыш на колени к отцу, а дымок над трубою все выше, 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 и сказка к концу. Ах, не ты ли? Какими судьбами счастье русское? Как да не так? Сапоги оторвалось ногами, одиночество свищет в кулак, и душа моя бродит ночами, как собака, и воет во мрак. Понимаете, вот это гениальное творение, которое и показывает, собственно говоря, вот этот ужас русской сказки, это самое классическое стихотворение 70-х годов, самое показательное, потому что здесь есть разочарование, здесь есть полная безысходность, и есть еще живая боль, которая еще не перешла вот в этот такой, знаете, тотальный скепсис. Вот мне кажется, что это стихотворение, ну, плюс некоторые строчки Бродского и некоторые стихи Кушнера, они идеально обозначают собою коллизию 70-х годов. Коллизию разочарования и все-таки, вопреки этому, не умирающей надежды. Потому что, понимаете, вот это же надежда и продиктована эта мечта о русской утопии. Да, мы понимаем, что душа бродит ночами, как собака, и воет во мрак. Но мы же все-таки еще верим в эту русскую сказку. Вот это чрезвычайно важная вещь. Давайте тогда, значит, начнем пока постепенно что-то спрашивать и отвечать. У нас, в принципе, последняя треть предназначена для этого. Но думаю, что какие-то вопросы у вас назрели уже и сейчас, и мы о многом сможем договорить. Да, валяйте.
Саша. Дмитрий Львович, вот вы говорили о том, что, например, доктор Живаго не мог появиться тогда, когда писал Булгаков, да, вот в ту историческую эпоху.
Да, не мог.
На ваш взгляд, какие вообще какие темы литературные могут появиться сейчас в этой ситуации безнадежности, печали и вообще как,
Сначала, вот, давайте сначала спросим друг друга, чем отличаются радикально, я не говорю о художественных средствах. Чем отличаются доктор Живаго и мастер Маргарита? В чем, так сказать, фундаментальное различие? Это две христианские книги. И обе они об истории русского Фауста и об истории русского Христа. Вы знаете, что первоначальное название доктора Живаго – это история русского Фауста. Ну, и, кстати говоря, Лара имеет очень много общего с Маргаритой. Они обе восходят к фаустовской Маргарите. И мастер и Маргарита травестируют сюжет Фауста точно так же, как его травестирует пастернаковский роман. А в чем принципиальная разница? Какие есть догадки? И даже, я вам больше скажу, в романе... Вот это интересная очень тема. В романе Пастернака тоже есть свой Воланд. Такой странный покровитель доктора, которого зовут... Евграф, чем отличаются мастер и доктор? В чем их принципиальная разница? Кто мне может сказать?
Может быть, у Пастернака нет каких-то откровенных... Может быть, у Пастернака нет каких-то откровенных мистификаций, типа Воланда?
Ну, то есть его роман не фантастический?
Лекция.
Еще раз привет. Зовут меня Дмитрий Быков. Мы разговариваем, как устроить в России культурный взрыв, хотя официальная тема нашей лекции – это 70-е годы. 70-е годы как пик русского развития. Но говорим мы сейчас, продолжаем отвечать на вопрос о докторе Живаго, о том, как соотносятся Фауст, мастер и доктор. Есть принципиальная разница. Чем вообще мастер отличается от доктора, даже если взять просто мастера и просто доктора? Ну... Ну, говори, говори.
Мастер — это уже совершенно... Ну, он уже... Он достиг какого-то совершенства. Он же мастер.
Мастер — это ремесленник, а доктор — это мыслитель. Понимаете, в чем разница? Конечно, писатель у Булгакова — это писатель, во-первых, уже сломленный, чего с Юрой Живаго так и не произошло. Он опустился, но он не изменил себе. И вторая очень важная вещь. Мастер принимает помощь от зла. Он понимает, что... Возможно, да, возможно зло, которое творит благо. Для него Воланд оправдан. Он принимает от него подарок. Вот не свет, но покой. Этот дом. Юра Живаго ничего подобного бы не принял. И если есть демоническая, дьявольская фигура в романе Комаровский, то он его изгоняет. Да? Вот этот кровавый инсект, сосущий кровь. Комаровский, очень значимая фамилия. Он не принимает от него помощи. Он выгоняет его. Он уступает ему Лару, чтобы ее спасти. Ну, конечно, это его ошибка. Но в том-то все и дело, что Юра не сломлен, а мастер – сломленный человек с самого начала. И поэтому доктор Живаго – это манифест христианского оптимизма, а мастер – это манифест довольно-таки миленького демонизма, как это ни ужасно. Хотя в мастере есть гениальные страницы. Я вам больше скажу, мастер написан лучше, чем доктор. Что я сейчас охотнее перечитаю, доктор или мастер? Ну, конечно, мастер, да? Но, видите, хорошо написано, это вот не главное. Зато после чего я скорее почувствую себя человеком? После доктора. Если я буду читать доктора так, как он написан, не залпом, а по одной, по две странички в день, это пилюля, которая абсолютно целебна. Понимаете, я просто другим человеком стану. Вот это, да, это великая история. Еще вопросы, Валерий. А что сейчас... Да, подождите, я не ответил. Что сейчас могло бы быть написано? Довольно парадоксальную вещь я скажу. Сейчас это должна быть проза, построенная на каких-то совершенно, понимаете, новых принципах. Проза о чем-то совершенно новом, еще не бывалом. Роман с новой концепцией человека, с новой концепцией событий. Роман, где не будет сюжета, например, а будет, я не знаю, какой другой принцип организации повествования. Я бы рекомендовал сейчас вам... Хотя это трудное испытание, конечно. Почитать прозу Бориса Иванова «Петербург» или Павла Улитина, что уж совсем трудно, он пишет в такой манере «Поток сознания», писал. Но вот мне кажется, что будущее за ними. Да, чего?
Вы сегодня много говорили о деградации. На ваш взгляд, это источник развития в России? И если да, то есть ли какие-то более добродетельные альтернативы?
Нет, деградация не может быть источником развития. Деградация – это как раз признак падения, и вот деградацию мы переживаем сейчас. Почему у нас и нет своих Тарковских? Почему сейчас мы большим режиссером считаем Звягинцева, который копирует зады 70-х годов? Мне как-то эта фигура глубоко неприятна. Но, хотя очень он талантливый человек, конечно, просто тем, кто вырос на культуре 70-х, Звягинцева смотреть невозможно. Кроме, может быть, Елены, где есть отдельные удачи. И то благодаря актерам. Что же касается деградации, нет. Я бы сказал так. Вот деградация государства, особенно его карательного аппарата, может быть источником счастья. А деградация общества никогда. К счастью, деградация государства никогда у нас не ведет к деградации общества. Напротив, она ведет к его расцвету, к тому, что общество берет на себя функции саморазвития и самозащиты. Да.
Дмитрий Львович, да, в интервью Натальи Синдеевой вы говорили о том, что Шукшин – это некоторый посол из деревни в город. Вот ну, есть ли у нас сегодня да. такой да, посредник, такой посол, и какую он функцию, роль выполняет сегодня?
Ну, понимаете, многими так воспринимается Прилепин, особенно после Саньки. Но это не так. Захар глубоко городской человек. Вот его воспринимают многие так, как Горького, который пророс к нам из низов, что-то расскажет. Но он как раз все-таки выпускник филфака и человек довольно высокой городской культуры. А, не знаю. У меня есть, знаете, ощущение, что сельская Россия сейчас другая, не та, что при Шукшине. А колхозной России что-то еще можно было рассказать. А та Россия, которая сейчас, это ну, уровень просто действительно сознательной деградации. Людей заставляют падать. Да, уже вы знаете, что сколько сельских школ закрыто и сколько деревень исчезло с карты за это время. Такого за все 70-е не было и нельзя себе представить. Даже затопление деревень в 70-е годы, о котором Распутин написал «Прощание с матерой», не может сравниться с тем затоплением, равнодушием, которое идет сейчас. Посмотрите на русскую сельскую жизнь. Я не думаю, что оттуда может прийти какой-то посол. Есть у меня ощущение, что из русской провинции как-то пророс Денис Осокин с его взглядом на вещи. Это постоянный сценарист вот этого режиссера-то я забыл, который «Жены луговых Марии», «Первый на Луне», Федорченко. Он хороший очень режиссер. Вот Осокин работает для него. Денис Осокин, ну, Овсянки, помните? Денис Осокин интересный человек. Он пророс из провинции именно. Он немножко носитель такой языческой России, сельской языческой. И он интересный писатель. Особенно, ну, правда, меня очень раздражает манера записывать прозу в столбик. Я не знаю, зачем это делать. Да? Пусть уж тогда стихи пишет. Но Денис Осокин талантливый человек. Да.
Здравствуйте.
Привет.
Вот вы до этого говорили, что сейчас бронзовый век литературы. И какие у этой эпохи отличительные черты? И какое поколение? Родилось ли оно уже? Или его еще нет, которое станет... Ну, который вызовет вот этот всплеск культурный, литературный и дальше.
Им сейчас лет по 17-18. Да, да. Они лет в 20, 22, 25 будут делать этот культурный всплеск. Для того, чтобы это произошло, понимаете, климат должен несколько измениться. Даже я больше скажу, эти люди должны проклюнуться в эпоху новой оттепели и создать шедевры в эпоху нового застоя. Есть ли у них такая перспектива? Досуществует ли страна? Понимаете, важно, досуществует ли страна. Надеюсь, что досуществует, что не будет мировой войны, что за нынешние авантюры не будет тотальной расплаты, что не будет уничтожения страны в порыве новых каких-то бессмысленных и беспощадных бунтов. Ну, то есть, что все произойдет мягко, как всегда, в нечетные века. Да, чего?
У меня такой вопрос. Вот мы говорим о каком-то культурном всплеске возможном, а может быть, и вот вы говорили, что основное различие между брежневским застоем и нынешними заморозками как раз состоит в том, что тогда у людей была какая-то надежда, а сейчас такой тотальный скепсис. Может быть, как раз в этом тотальном скепсисе и есть основная причина какой-то
бесперспективности? Это довольно good question, но, братцы, может мне кто-нибудь назвать литературные произведения «Садись, все хорошо», вдохновленные скепсисом. Меня это серьезно интересует. Большие художественные произведения, вдохновленные скепсисом, неверием в человеческую природу, социальным пессимизмом. Есть такие тексты, да. Ну, про что? Нет, не думаю, кто виноват, как раз вдохновлено бурным протестом и страстной надеждой. Хотя там, кто виноват, какой это год, что там происходит. Это, как вы помните, это вообще... еще и до оттепели. Это 50-е годы. Это период такого же сна болезненного, как Обломов. Это приготовительный период. Да? Бельтов эта фигура еще все-таки... Понимаете, Герцен же очень четко чувствовал, когда есть надежда, когда нет. Ну, конечно, кто виноват, это предоттепельный текст. А настоящий-то Герцен, это, конечно, было и думы. Но... из произведений, вдохновленных скепсисом, я могу назвать только «Селина». Полный скепсис, полное разочарование в человеческой природе, ненависть и презрение к ней. Это путешествие на край ночи. И это действительно на край ночи. Все мерзкие, на всех плюю, очень много капрофагии. И такой даже капролалии. И это, я не любитель этого дела. Но, как бы вам сказать... скепсис вообще, по-моему, не плодотворен. Вот те люди, которые сейчас говорят, да, ничего никогда не будет, ничего не получится, так и помрем, вообще Россия безнадежна. Эти люди, они, может быть, правы, но творчество движется, как говорил Лев Толстой Николаевич, энергии заблуждения. Понимаете, где нет этой энергии заблуждения, там неинтересно.
Так я как раз и говорила о том, что в этом тотальном скепсисе и как раз главная преграда к этому культурному всплеску.
Я хотел бы думать, что преграда в этом. Да? Но преграда, на мой взгляд, еще и в том, вот эту страшную вещь скажу, да? Что России предстоит пересоздать себя. Понимаете, та матрица, которая 7 веков работала, она истощилась. Эта матрица заключалась в том, что из общества выделяется некая опричнина, и некая земщина. Общество подразделяется. И на энергии этого разделения государство движется. На взаимной вражде, на репрессиях, на страхе и так далее. Мне кажется, что эта стратегия опричнина, она больше не работает. Потому что это неплодотворно. Ситуация холодной гражданской войны, в которой Россия жила последние 500 лет, она неправильна. Когда мы выделяем кого-то, условно говоря, или образованных, или богатых, или рыжих, или очкастых, и начинаем их истреблять. Эта ситуация неправильна. Она не ведет к развитию. Поэтому-то в России и движется до сих пор этот круг замкнутый, как бы круг сцены поворачивающийся. Да? Все время выделять опричнину нельзя. Эту матрицу предстоит пересоздать. И как она будет выглядеть? Вот, то есть ситуация, когда вот государство движется за счет того, что в нем есть спецслужбы, ловящие инакомыслящих, и инакомыслящие, постоянный объект травмы, то есть травли, ну и травмы тоже. Движение происходит, но это круговое движение, оно не приводит к развитию. Мне кажется, что пора с этим заканчивать. И эту матрицу пора перепридумать, опричнину пора упразднить. Но есть ли у России сегодня резерв для этого интеллектуальный и физический даже просто? Я, честно говоря, не знаю. Вот это порождает определенный скепсис. Даже я бы сказал сепсис. Да, сейчас, алло.
Скажите, а как вы считаете, через 20-30 лет какими авторами будут характеризовать нашу эпоху?
Через 20-30 лет?
Да.
Американские. Америка сейчас очень бурно развивает роман. Роман американский первоклассный. Для того, чтобы написать 10 хороших романов, нужно 100 посредственных, 100 обычных. Я в России не вижу 10 хороших романов. И главное, я в России не вижу читателя на хорошие романы. Мне кажется, что он отвык от усилия. Чтобы понять американский роман современный, хороший, его надо прочесть раза 3. Для того, чтобы прочесть современный русский роман, нужно даже один раз. нужно прилагать такие титанические усилия. Понимаете, это просто заталкивать в себя, как Токарева сказала, заталкивал в себя роман «Что делать?», как заталкивают несоленый рис. Это вот похоже, да. Чего?
Дмитрий Львович, я задам, возможно, несколько странный вопрос. Лекция Давай. Уже почти подошла к концу. Давай. И по кирпичикам складывается понимание, что читать, а что перечитывать. Мой вопрос такой, а что лучше не читать?
Да понимаешь ли, друг мой, это же на самом деле вопрос применительно к нашей лекции второстепенный. Меня все время спрашивают, что читать, что не читать. А вопрос же в том, как жить. А что читать, совершенно не важно. Ну, естественно, не надо читать книги в черно-желтых обложках, содержащие одноразовые детективы. Да? Естественно, не надо читать идеологические боевики, в которых наш доблестный спецназ мочит дьявольское войско украинцев. Естественно, не нужно читать боевое фэнтези и прозу охранителей типа «Россия будет воевать». Знаете, такая черно-красная книжка. Но это просто, все равно, что вы спросите, а что не надо есть? Не надо есть тухлятину. Признаки тухлятины, они в литературе очевидны. И даже вы знаете, что вот самый надежный критерий, вот как ребенок никогда не будет есть тухлятину, он еще не понял, зачем это нужно. Точно так же ребенок не будет читать плохую книгу. Вот у меня там дочь, например, очень любила, будучи ребенком, читать Пелевина. Это доказывало, что Пелевин — это качественная литература. А вот, например, не будем называть имен авторов женских детективов, она никогда не читала. Потому что это некачественно. Ну, заведите ребенка и проверяйте на нем. Это самое надежное. Да, чего?
Вернусь к вопросу, что мы живем в период деградации. Вот вы говорите, что 18-летние, 17-летние смогут как-то изменить, создать всплеск. Вопрос тогда такой. Что, какие факторы, вернее, могут стать причиной этого всплеска, если учитывать, что образование в России сейчас очень сильно страдает, качество снизилось?
Нет, образование-то есть. Вот, понимаете, вот этот вопрос меня ставит реально в тупик. Потому что механизмы российского самоспасения для меня темны и непонятны. Я не понимаю, почему сегодня в стране наблюдается на уровне ваших ровесников интеллектуальный сдвиг. И даже, я бы сказал, интеллектуальный взрыв. Вот я намерен, например, в своем лектории, это прямая речь, с начала сентября выпускать в нашем собственном зальчике маленьком, пока пробно, выпускать своих студентов с лекциями. Это мои дети, мои выпускники. Они уже читают лекции не хуже, а то и получше меня. И пусть вас, например, не обманывает то, что почти ни на один вопрос вы сегодня не можете ответить, и там вы не читали очень многих книг, а многие имена вам вообще ничего не говорят, а того же Мережковского вы вообще никогда не открывали. Пусть вас это не обманывает, потому что вы очень быстро усваиваете, вы очень быстро адаптируетесь, вы начинаете задавать мне те вопросы, которые я хочу услышать. То есть это... адаптация повышенно быстрая – это тоже черта, ну, такой позитивной мутации. Это хороший сдвиг. И вы не читали эти книги, но вы их прочтете. Вот там очень многие сейчас сетуют, журналисты, в ужас приходят. Ах, поступающие там куда-то не знают таких-то писателей. Ну, и они их не знают, правильно, но они их узнают. Важно, что они хотят их узнать. В них есть невероятная жадность, и им интересно слушать. И они благодарны, когда с ними делятся информацией. Приходит поколение страшно быстроумное. Вот в чем проблема современного учителя. Раньше на объяснение там, темы на уроке требовалось 40-45 минут. Сейчас мне достаточно 10. И вот вопрос, что делать в остальные полчаса. Они предпочитают, конечно, разговаривать о смысле жизни и чаще всего о своих любовно-эротических переживаниях, которые очень их терзают в это время, или обсуждать, кто в семье главнее. Почему-то их тоже очень занимает эта проблема. А вопросы женской эмансипации, феминизма, мачизма и так далее. А я, со своей стороны, готов с ними это обсуждать. Но меня поражает, что им ничего не надо разжевывать, они все понимают очень быстро. Пришло поколение, которое спасет Россию. Почему оно возникло, этого я вам сказать не могу. Для меня... непонятен, например, механизм формирования гениального поколения 1938-1939 годов. Условно говоря, поколение Ифли. Люди из «Дома на набережной», Трифонов, вот этот Лёва Карась, Коршунов. Молодые совсем, 13-14-летние дети, которые совершали открытия, писали пророческие дневники, которые потом спасли страну во время войны. Такие люди, как Слуцкий, Самойлов и Наровчатов, вот это, или Львовский, там, или Кульчицкий, вот это поколение. Я не понимаю, откуда они взялись. У меня есть такой подспудный, такая подспудная догадка, что первосортные времена, я уже говорил, формируют первосортных людей. Сейчас маразм уже достиг первосортности, потому что запрет на диабет, тесты и на противозачаточные средства – это уже хорошо, уже нормально, уже ложка стоит, понимаете? Раньше стул был довольно жидок. Этим стулом уже можно ударить. Помните, да, вот как реклама знаменитая, да, вот когда это твердый стул, им можно убить, а это жидкий стул, мы не будем его показывать. Вот сейчас постепенно мы наблюдаем, что ложка уже стоит. Значит, скоро произойдет окаменение и, соответственно, первоклассные имена. Да, пожалуйста.
Дмитрий Львович, вот мы сегодня больше анализируем историю России и российскую литературу.
Да.
И вот такой вопрос. Может быть, вот это чувство безысходности, оно связано скорее не с нашей национальной историей, а вообще с общечеловеческими экзистенциальными вопросами, такими как «Кто мы?», «В чем смысл?» и «Зачем
все это?» Это хороший вопрос. Понимаете, сейчас многие очень говорят о том, что весь мир находится на пороге великих перемен. Но, так сказать, абсурда и маразма на большей части территории мира мы все-таки не наблюдаем. Предложение устроить трибунал над Америкой за Хиросиму и Нагасаки мы пока не слышим нигде, кроме Госдумы. Значит, тут есть, конечно, над чем призадуматься, но я не думаю, что происходящее универсально. У меня есть, ребята, подспудное ощущение, что 21 век будет веком российского величия. После долгого сознательного самоуничижения, самоуничтожения Россия взорвется таким интеллектуальным всплеском, такой радугой фруктовых ароматов. Придет такой свет с Востока, вот такой ориент-люкс, что просто все рот раскроют. Как писал Андрей Добрынин, самый разум положит себе в рот палец изумления. Понимаете, вот это мы поразим мир. От Америки я такого не жду, не жду такого от Европы, не жду такого даже от Африки, которая уже разбегается перед прыжком. Это будет век России. Россия будет переформатировать свою матрицу и производить гениальные, да, великие какие-то научные открытия. Хорошо было бы, если бы она сразу сформировала эпоху нового застоя, то есть беззубую и нестрашную власть, умеренную цензуру и оптимистичных, активных людей, желающих канализировать как-то свою энергию. Думаю, мы до этого довольно быстро доживем, и мир волшебно переменится. На этой оптимистической ноте следовало бы закончить, но у нас еще вот беда. Есть 5 минут. За это время мы можем слезть с оптимистической ноты. Нет, подождите, Саш, это я говорю уху, да, пожалуйста. Да.
Дмитрий Львович, вы упомянули про поток сознания, отвечая на один из предыдущих вопросов.
Да.
Вот я сразу вспомнил про Керуака.
Битничество
некое, оно возможно у нас вот через 7 лет, вот эти вот те, кому сейчас 17-18 лет?
Хороший вопрос. Прийти, кто мне может ответить, возможно ли оно у нас? Кто вообще читал Керуака? Молодца. Чем порождена битническая культура?
Насколько я понимаю, безнадега от вот этой денежной системы тогдашней.
Не безнадега. Где есть безнадега, там нет протеста. Она поражена, конечно, протестом. И протестом во многих отношениях антикапиталистическим, да, ну, антигламурным. Но при всем при этом это еще протест против устоящихся форм искусства и так далее. Для того, чтобы это появилось, должно появиться сердитое молодое поколение, заряженное высокими идеями, и оно будет предвестием великих общественных перемен. В России 15-го года это футуризм. Значит, оно появится первым. И вы из этого можете точно судить. Как только появится русское битничество, значит, скоро все будет хорошо. И вот уже на этой оптимистической ноте мы можем попрощаться. Пока. Спасибо. Ура! Ура! Все, спасибо, достаточно. Мы вышли из кадра? Мы вышли.